Мы возвращаемся к 24 главе, если вы помните, мы остановились на 23. Сейчас мы снова вернемся на достаточно длительный период в эти две главы, пока 24 и 25. По всей видимости, у нас они займут немножко времени, я не знаю, трудно предсказать, сколько времени, но эти две главы посвящены важнейшей теме, они посвящены вопросу событий последнего времени. Дело в том, что еще тогда, много лет тому назад, когда Иисус Христос жил на земле, и когда Он стоял перед самым последним этапом Своей земной жизни, последние несколько дней оставались, а если точнее, 2 дня осталось Ему до ареста, до распятия, до смерти и воскресения. Осталось 2 дня. И вот именно в это время, в этот день произошел этот уникальнейший интересный разговор. Разговор произошел между Иисусом Христом и учениками. Этот разговор начался с вопроса. Вопроса, который задали ученики по поводу храма. И мы сегодня коснемся этих вопросов, коснемся ответа Иисуса Христа. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы вам представить несколько основных проповедей Иисуса Христа, представленных в Евангелии от Матфея. Дело в том, что Иисус Христос очень много учил, очень много проповедовал, и невозможно было его все проповеди записать. Все евангелисты представляют кусочки его проповедей, маленькие части, обращения его к тем или иным людям, по тем или иным случаям. Но все практически собрали несколько основных, самых значительных проповедей и представили их достаточно детально. И мы сегодня попробуем посмотреть в Евангелии от Матфея, сколько таких проповедей и о чем они. Самая первая, самая известная проповедь Иисуса Христа – это Нагорная проповедь. Она занимает 3 главы – 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. Иисус Христос представляет принципы Царства Небесного. Он представляет их, это его первая такая большая фундаментальная программная проповедь. И мы ее детально разбирали года, наверное, 3 тому назад, когда мы начали только Евангелие от Матфея. В 10 главе еще одна большая проповедь Иисуса Христа – наставление 12 ученикам. После того, когда Он призвал 12 учеников, когда Он избрал, Он дает им детальное наставление, которое показывает им их задачу. 10 глава с 5 по 42 стих. Если вы помните, немножечко позже у нас было интереснейшее время, когда мы изучали притчи Иисуса Христа о Царстве Небесном. Этому посвящена вся 13 глава Евангелия от Матфея. Вы помните, там 7 ключевых притч, в которых Иисус сравнивает Царство Небесное с разными аспектами жизни. Проповедь о соблазнах, 18 глава, помните, начинается с того, когда он поставил ребенка и сказал, если кто соблазнит одного из малых сих, и после он говорит о том, что делать с согрешившими, и потом заканчивается эта глава очень интересным вопросом, который Петр задал, помните, он сказал, что делать, если 7 раз согрешает или прощать, и Христос отвечает, до 70 раз, и он представляет им эту историю о человеке, который был должен много, ему было прощено, и он потом нашел должника, который был должен мало, и он требовал от него. Вот это большая такая проповедь Иисуса Христа о соблазнах, о грехах, об отношениях к слабым. Притчи о народе израильском, 21 глава, 28 стиха по 22 главу, 14 стих. Проповедь о фарисейском горе, 7-кратное горе вам, 23 глава Евангелия от Матфея, мы ее изучали буквально перед тем, как мы взяли этот перерыв на лето. Сегодня мы начинаем еще одну большую проповедь Иисуса Христа, это проповедь на Елеонской горе, по-английски она известна как Olivet Discourse. Серьезная, глубочайшая, очень важнейшая истина или важнейшие истины представлены здесь. И мы приготовим себя, наши сердца для того, чтобы погрузиться в понимание этих важнейших принципов, представленных нашим Господом Иисусом. Немножечко посмотрим на контекст, когда это происходило, для того, чтобы чуть-чуть вернуться. У нас было время достаточно много, что мы отошли от этой книги и занимались другими вопросами. Если вы помните, 21 глава, можете открыть в своих Библиях, 21 глава представляет нам торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Иисус Христос вошел в Иерусалим, помните, очищение храма наступает сразу там же. Помните, это дети, которые прославляют осанна грядущему сыну Давидову. и фарисеи пытались заставить их замолчать. Это 21 глава, мы видим, 22 глава представляет несколько других вопросов, там несколько притч представлено, но в 22 главе состоялся диалог или нападки фарисеев и религиозных лидеров на Иисуса Христа, и они с разных сторон подходили и задавали ему вопросы. Помните, саддукеи говорят, что будет с той женщиной, у которой было 7 мужей, и ни от одной не было детей, и чьей она будет женой вот там на небесах? Иродиане спрашивали, нужно ли давать подать кесарю, если вы помните. Фарисей подходил и спрашивал, какая наибольшая заповедь в законе. Это все происходит в маленький промежуток времени. Уже Иисус Христос в Иерусалиме, уже это финальная прямая, последнее событие перед страданием и смертью Господа нашего Иисуса Христа. И затем наступает вот этот монолог Иисуса Христа, когда Он обращается к фарисеям и книжникам и говорит о их глубочайших проблемах, о проблемах, в которых находилась тогдашняя религиозная элита или руководители, лидеры иудейской религии. Заканчивается 23 глава знаменитой фразой Иисуса Христа. Посмотрите, 23 глава, 38 стих. «Се оставляется вам дом ваш пуст». Это сверхважные, сильные, глубочайшие слова Господа нашего, которые подводят черту, которые выносят приговор всему вот этому напыщенному, торжественному, переполненному всякого разного рода религиозностью, религиозному миру Израиля. И он обращается к ним, он уже сделал все. Он прошел 3,5 года очень настойчивой, очень конкретной проповеди, которая призвана была пробудить этих людей и вернуть их в Царство Небесное, вернуть их к тому царю, который пришел здесь на землю, но они не захотели его принять. И 23 глава Иисус Христос подводит итог. Он выходит из Иерусалима, и Он выходит из него с этими словами: «Се оставляется дом ваш пуст, ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете, благословен грядущий во имя Господне». Я хочу обратить ваше внимание на эту последнюю фразу: «Благословен грядущий во имя Господне». Иисус Христос произнес это, и ученики явно оставили это в своем сознании, в своей памяти, потому что их следующим вопросом они вернутся к этой фразе. И они будут задавать и Христу вопрос, они будут спрашивать Его о том, а когда же это будет? А какие признаки, когда вот это произойдет, когда будут слышать слова «Благословен грядущий во имя Господне». И именно этот вопрос начнет огромную, эту важную проповедь Иисуса Христа о последнем времени. Но об этой проповеди мы будем говорить, начиная со следующего воскресенья. А сегодня мы коснемся маленькой прелюдии. Первые 2 стиха 24 главы имеют дело с одним очень интересным обстоятельством, которое мы не можем пропустить. Это обстоятельство практически касалось учеников Иисуса Христа и храма, который оставался за их спинами. Если вы помните картинку, Елеонская гора с одной стороны, с другой стороны холм, на которой стоит храм, храм израильский, храм иерусалимский. Иисус Христос выходит с учениками из восточных ворот, идет в сторону Елеонской горы. И вот они выходят оттуда, и за их спинами остается величественный, чрезвычайно красивый храм. И в этот момент происходит этот разговор, о котором мы сегодня поговорим. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено». Очень интересная часть Евангелия от Матфея. Дело в том, что историки говорят, что во времена Иисуса Христа Иерусалимский храм был одним из наиболее величественных зданий на Востоке. Он не просто был величественный. Это здание было связано с глубочайшей, богатейшей историей израильского народа. Если вы помните, первый храм был построен Соломоном. примерно 1000 лет до нашей эры. После того, когда Давид собрал все, что нужно было для храма, Бог не разрешил ему построить храм. Соломон после него построил чрезвычайно торжественный, очень богатейший храм, который стал центром поклонения Богу. И этот храм просуществовал до 586 года. Немножко меньше 500 лет, это 400 лет с небольшим. Примерно 400 лет этот храм просуществовал, до того, как он был разрушен вавилонскими завоевателями в 586 году. Он был, практически сравняли его с лицом земли, точно так же не оставили камня на камне. Через 70 лет, в 516 году, по пророчеству пророка Исаии, буквально исполнение, царь Кир, царь персидский, издает указ. И этот указ, согласно с этим указом, этот указ начинает восстановление храма, который возглавил Зарававель тогда. Зарававель, там было еще два известных лица, Неемия и книжник Ездра, который возглавил восстановление храма. То есть этот храм был построен Соломоном, разрушен один раз, восстановлен Зарававелем. Когда его восстановили, когда этот храм был восстановлен, этот храм был очень жалким повторением того, что построил Соломон. Он не имел того богатства, не было всех тех средств, которые были у Соломона, но те, кто не видел старого храма, радовались об этом, что опять появилось то место, где можно было поклоняться Богу. Этот храм просуществовал практически до момента, до 20-го года до нашей эры. До 20-го года до нашей эры. В 20-м году к реконструкции этого храма приступил очень интересный человек, Ирод Великий. Это был именно тот Ирод, который, как вы помните, избивал младенцев в попытке убить Иисуса Христа, младенца, родившегося царя. У этого Ирода Великого было такое хобби. Он страшно любил величественные здания. Во время его было построено много чрезвычайно мощных укреплений на той территории, которую он контролировал. Так как он был идумеянином, он и его не любили евреи, вот, он захотел немножечко построить отношения с ними или сделать им добро. И поэтому он решил перестроить храм. Когда он его перестроил, он его сделал лучше, чем он был у Соломона. Конечно, он не смог собрать всего того золота, которое было у Соломона, но он увеличил территорию двора в два раза. Он построил весь храм из белого мрамора, причем некоторые камни в стене храма были размером, можете себе представить, 13 метров длиной и 4 на 4 вот такой вот квадрат. То есть вот такие кубики по 13 метров или 40 фит на 12 на 12. Белый мрамор. Ну, мало того, восточная сторона стены храма была еще обрамлена, обработана золотыми пластинами. Когда восходило солнце с востока, то вот эта вся стена храма, она представляла собой уникальнейшее зрелище. Зрелище, на которое посмотреть собирались многие-многие тысячи, миллионы людей со всего мира. Строительство продолжалось, основное строительство продолжалось 9,5 лет. Но его достраивали до момента, до 62 года нашей эры. То есть за 8 лет до того, как он был разрушен, этот храм. Во время Иисуса Христа его продолжали строить. Вот почему, скорее всего, ученики, выходя, обнаруживали еще какую-то часть. Возможно, только тогда эти золотые пластины туда приклепали или еще там что-то сделали. Вот. И когда они выходят из этого храма, из этой стены, из восточных ворот, они оглядываются и смотрят, и они не могли удержаться. Они говорят: «Посмотри, какие стены! Посмотри, какие камни, посмотри, насколько величественно и торжественно». Вот этот контекст, вот это что происходило тогда. Это делает понятным, почему ученики не могли не отметить великолепие здания храма, но Иисус прореагировал на их восхищение совершенно иначе. Вместо того, чтобы поддержать их, вместо того, чтобы посмотреть и сказать, смотри, какая подгонка. Эти камни, кстати, были очень точно подогнаны один к одному. Чтобы посмотреть, смотри, какая работа ювелиров, которые эти золотые пластины сделали, как они там укрепили, и как это все величественно выглядит. И Иисус Христос видит сквозь эти стены, Иисус Христос видит обитателей этого храма, Иисус Христос произносит слова, которые совершенно не укладывались в сознании учеников и были совершенно вне контекста того, что происходило в этот момент. Он смотрит на эти стены и говорит: подождите, посмотрите, видите эти стены? Еще немного, и все будет разрушено. Не останется от этих стен камня на камне. Я хотел сегодня вместе с вами остановиться на этом удивительнейшем уроке, который преподан Господом. Суть его в следующем. Иисус Христос, глядя на религиозную торжественность, глядя на великолепнейшие достижения религиозных, верующих людей, видит часто совершенно другое, не то, что мы видим мы. Иисус Христос, глядя на вот это великолепие, которое выстроено, Он не дорожит им абсолютно. Оно Ему не нужно. Глядя на это великолепие, Он видит сквозь это великолепие, и Он видит бедность, нищету, слабость, ужас, позор обитателей этого храма. Поэтому Он говорит: памятники не нужны. Имена не нужны. История не нужна. Я вот так думал, почему бы Богу не оставить просто на все века просто памятник, вот что вот здесь был дан закон, вот здесь поклонялись Богу. Пусть уже Бог там не пребывает, так как Он пребывал во время первого храма, когда его только построили. Вот, пусть, ну хотя бы место было, вот оно, ну сохранил бы от завоевателей, от римлян, от мусульман, от всех остальных, но мог бы сохранить. Бог намеренно и сознательно говорит, как только религиозный символ потерял свою значимость, все будет разрушено. И мы увидим сегодня, что это действительно так. Разрушались не только храмы, разрушались церкви, разрушались деноминации. Посмотрите, где сегодня семь церквей, которые упомянуты в Откровении. Где сегодня новозаветные церкви? Коринфская, Римская, Ефесская, церковь в Колоссах, в Фессалонике. Их сегодня нет. Где церковь в Иерусалиме, которая когда-либо была? И мы посмотрим на эту динамику, мы посмотрим на то, что происходит и почему. И самое главное, мы посмотрим на самих себя. Мы посмотрим на наше с вами отношение к религиозным символам и посмотрим, как быть, чтобы мы не попали в такую же ошибку, в которую попали эти люди. Мы будем говорить о ложной значимости религиозных символов, об обманчивом уповании на них и о трагическом конце такого подхода к ним. Давайте посмотрим первое – ложная значимость. Все религиозные символы подразумевают в себе определенную значимость. Это естественно. Храм – место, где пребывает Бог. Крест – место, где был распят Христос, где Он победил грех. Церковь – место, где поклоняются Богу. Все это значимость. Чаша и хлеб – символы жертвы Христа. Богослужение, собрание церкви Христа, крещение – символ посвящения себя Христу и так далее. И религиозные символы действительно нужны. Многие из них прямо предписаны Богом. Мы сегодня будем совершать один из таких символов – заповедь Господа, вспоминание страданий и смерти Иисуса Христа на Голгофском кресте. Они предписаны. Он говорит: смерть Господню возвещаете, доколе я приду. Ясно повеление. Проблема начинается тогда, когда люди, вместо того, чтобы использовать эти символы по назначению, начинают придавать им ложную значимость. Когда суть значимости перетекает из значения, из смысла, из духовной составляющей этого символа, постепенно перетекает на ее внешнее содержимое или внешнее выражение. Люди склонны видеть в символах какую-то особую силу, какую-то особую значимость. И я встречаю это очень часто. Люди говорят, это наше русское братство, которое выстрадало так много. Окей, очень хорошо. Русское братство, которое выстрадало так много. Но где оно сейчас? И кто эти люди сегодня? Вот что значит. Те, кто был раньше, слава Богу за всех этих людей. Но мы не можем сегодня поднять этот флаг и жить, и говорить, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Нам сегодня нужно посмотреть, а кто мы? Вот что имеет значение. Хоть из какого вы братства, если в вашем сердце зияющая пустота, принадлежность к братству не поможет. Библия говорит о многих подобных ситуациях. Помните, во время Соломона два человека, которых он намеревался умертвить, Адония и Иоав, они пытались спастись, забежав в храм и ухватившись за рога жертвенника. Почему они делали это? Они думали, что храм их спасет. Одному удалось спастись, кстати, второму нет. Во время Второй мировой войны люди зашивали в полу своей верхней одежды 90-й псалом, который даже назвали «Живые помощи». Почему они это делали? Они надеялись, что этот листок бумаги со словами из псалтыря сохранит их и защитит их жизнь. Сегодня многие принимают крещение, веря в то, что это символическое действие откроет им дверь к каким-то особым благословениям. Другие занимаются тем или иным видом христианской деятельности. Я на миссию езжу, я бедным помогаю, я делаю что-то очень хорошее, думая, что этим они смогут компенсировать свою духовную пустоту, свое внутреннее банкротство. Третьи возвышаются своим духовным образованием, рукоположением, должностями, которые они занимают. И говорят, здесь храм Господень. И потом людям непонятно, почему Бог берет, иногда как экскаватором, как трактором, просто берет и сгребает церкви, лидеров, деноминации целые. Мы сегодня посмотрим, почему это происходит. Дело в том, что религиозные символы имеют совершенно другую нагрузку. Совершенно другая задача у них. Религиозные символы являются внешним средством выражения преклоняющегося перед Богом и служащего Ему сердца. Вот это назначение религиозных символов. Теперь смотрите, как только преклонение сердца, искреннее служение Богу перестает иметь место, символ, оставшийся там, теряет смысл. Но это трудно понять. Трудно понять по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что вот эти религиозные символы всегда сделаны очень хорошо. Храм был построен лучшими людьми из самых дорогих материалов. Произведения, которые пишут во имя религиозных целей, это талантливейшие люди их делают. Деноминации созидались способнейшими, посвященными Богу людьми. И теперь, когда все уже сердцевина выгнила, когда нету сердцевины, а внешняя вот эта коробочка, внешнее выражение, оно продолжает быть произведением искусства. И когда мы смотрим на это произведение искусства, мы невольно умиляемся сердцем. Мы смотрим и видим, да туда ж вложены силы сотен, тысяч людей. Посмотрите храмы в Европе, если вам приходилось бывать. Я ходил как-то, несколько раз я бывал и смотрел, и обращал внимание на эти великолепнейшие монументальные здания, которые строились десятками лет. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей работали на то, чтобы эти храмы построены были. И когда сегодня я встречаю сводки новостей, где написано, что еще один храм передали, хорошо, если под библиотеку. А иногда и под бар. А иногда под мусульманские мечети. Заметьте, это произведение искусства осталось. Оно привлекает к себе. Это один элемент. Второй элемент – это суеверие людей. Очень много верующих людей просто суеверны. Храм связан в их понимании с чем-то особенным, каким-то божественным. Там Бога там уже давно нет. Но они приходят туда, и они все равно каким-то образом, они вкладывают туда ту значимость, которой там нет. Религиозными символами может быть что угодно, друзья. Как я уже сказал, может быть крещение, принадлежность к хорошей церкви. Я встречался с людьми, которые говорят, я в очень хорошей церкви. Эта церковь самая хорошая, самая правильная, там, самая лучшая. И что толку с того, что ты в очень хорошей церкви? А хорош ли ты? Это ложная значимость. Можно вкладывать ложную значимость в самые хорошие вещи, которые существуют. История Иерусалимского храма показывает, что религиозные символы не имеют никакого веса, как только они перестают отражать заключенную в них духовную реальность. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им, видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Иерусалимский храм действительно был разрушен до основания. В 70-м году войска императора Тита обложили весь город, и там несколько было таких событий. В храме собрались представители иудейской религиозной власти. Между прочим, очень интересное явление. Смотрите, собрались фарисеи, собрались саддукеи, собрались иродиане, собрались много разных других. Это люди с совершенно разным представлением о Боге, о богословии и вообще о сути того, что такое жизнь. Но все они собрались в храм, надеясь, что он их защитит. Надеясь, что находясь в храме, Бог же не позволит. Это же его место. Здесь же ему поклоняются. Он не позволит, чтобы храм был разрушен. Это удивительно. Вот эти люди, неверующие. Саддукеи не верили в воскресение мертвых. Фарисеи, многим Иисус Христос сказал о том, что вы ходите от моря до моря для того, чтобы найти одного человека, сделав вдвое худшим вас. И все вот эти люди, они с религиозным пафосом собрались и уповают на этот храм. Тит взял, обложил весь этот храм дровами, столько дров, и накидал туда внутрь дров, что когда зажгли, то все эти камни рассыпались в мелкую щебенку, такая была температура. Не осталось камня на камне. Дело в том, что Бог глядел на этот храм и видел совершенно другие вещи. Исаия 56 глава говорит о том, каким Бог видел храм. «Я приведу на святую гору мою, и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вы знаете, что к моменту земного служения Иисуса Христа этот дом превратился из Божьего дома в вертеп разбойников. Иисус Христос говорит, 21 глава, «И вошел Иисус в храм Божий, выгнал всех продающих и покупающих в храме, опрокинул столы миновщиков из камней продающих голубей и говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». Заметьте, в это время храм продолжал действовать. Службы совершались, жертвы приносились, люди приходили со всего мира для того, чтобы поклоняться Богу. Эти религиозные руководители, они смотрели на этот храм, и они думали, что здесь функционирует Бог. И здесь функционирует служение Богу. А Иисус Христос смотрит и говорит, это не что иное, как вертеп разбойников. Вот в чем опасность этого обмана, этой ложной значимости, с которой жили тогда люди. В истории церкви многие люди строили, продолжают строить свою жизнь, исходя из ложного представления о значимости различных религиозных символов. Самые разные ситуации. Библия говорит о том, что в том случае, когда наше упование от сути поклонения Ему переносится на внешние факторы, Он сам инициирует то, чтобы это было разрушено. В книге Откровения, во второй главе, смотрите, он обращается к церкви в Ефесе и говорит так. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, и слушайте дальше, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места твоего, если не покаешься». Смотрите, Бог говорит, я разрушу церковь в Ефесе. Как, Господи, это ж церковь, это святое место. Там таинственности столько. Там Павел основал, сам величайший апостол Павел основал. Ее нужно вообще оставить на все века, чтобы была церковь в Ефесе. Но послушайте, что Бог говорит. Бог смотрит совсем по-другому. Для него символы значат ничего или ничего не значат. Он смотрит на эту церковь, и он им говорит, если не покаешься, разрушу церковь, сдвину светильник твой. Ее больше не будет здесь. Очень серьезное предупреждение. Сам Бог говорит об этом. Для него символичность имеет совершенно другое значение. Бог не строит земную историю церквей, миссий, деноминаций. Бог организует события таким образом, чтобы они в максимальной степени способствовали созиданию душ, созиданию церкви Иисуса Христа в соответствии с действием Его истины и Его слова. Итак, это ложная значимость. Мы склонны вкладывать ложную значимость в те вещи, видеть ее и каким-то образом ассоциировать со своим сознанием. Есть второй элемент, который мы видим здесь, обманчивое упование. Это естественно. Если человек видит значимость в здании, то он начинает уповать на это здание. Он начинает уповать на то, что это здание каким-то образом поможет ему, защитит его, даст ему благословение особое. Я как-то встречался с одним человеком, который говорил с таким отчаянием, говорил, вот смотри, почему Бог так делает? Я так много жертвовал на его служение, а он взял и разрушил мой бизнес. Смотрите, люди связывают факт, если ты жертвуешь на служение, то ты должен, то Бог должен сохранить твой бизнес. Я, конечно, не знаю этого человека, не знаю, как он вел бизнес, но я точно знаю, что если есть причины у Бога разрушить бизнес, то жертвовать для того, чтобы он сохранен, не надо. Жертвовать нужно из желания поклониться Богу сердцем и воздать Богу то, чего он достоин, даже если он вообще все разрушит и все отнимет. В Израиле до Вавилонского пленения была подобная ситуация, когда народ израильский очень сильно уповал на то, что их храм, он защитит их. Ну, понятно, Северное царство было отторгнуто, и Северное царство было захвачено ассирийцами по причине того, что они ж не поклонялись Богу, и храма у них не было. Они построили там два жертвенника, один там в колене Дановом, здесь, второй здесь на юге. Они построили, но они ж неправильные были жертвенники, и, естественно, люди понимали, что если ассирийцы их захватили, то и поделом им. А у нас храм. И они продолжали погрязать в идолопоклонство, пропитываться грехом, переполняться нечестием. Люди жили глубже и глубже, они совершали служение. О, хоругви носили, хоры пели, стихи читали, если перевести это, ассоциировать с нашим современным христианством. Все торжественно совершалось до самого предела. Посмотрите, что Бог говорит. Исаия 1 глава. Бог посылает пророка за пророком и говорит следующие слова. «Не носите больше даров тщетных». Вот этим людям, которые ходили в церковь и жертвовали. Курение отвратительно для меня. Новомесячие и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Он говорит, эти две вещи несовместимы. Исправьте сердца ваши. Если вы живете в беззаконии, то хоть сколько на миссии ездите, мне это противно. Если ваше сердце наполнено злом, похотью или разного рода другими проблемами, друзья, хоть сколько совершайте молитв, они мне не угодны. Так и написано здесь, смотрите. Они бремя для меня. Ненавидит душа моя их. Мне тяжело нести их, 14 стих. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. Когда вы умножаете моление, я не слышу. Ваши руки полны крови. Это было реальное состояние народа. Но при всем этом, посмотрите, они продолжают совершать религию, они продолжают заниматься разными религиозными делами. Они говорят, это ж для Господа, это ж ради Господа. Это ложное упование. Перед самым вавилонским пленением Бог посылает пророка Иеремию, и он предупреждает их. Он конкретно и ясно говорит следующие слова. Смотрите, Иеремия 7 глава 4 стих. «Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень». Заметьте, это для них стало как заклинанием. Иеремия проповедовал и говорит, в плен будете уведены. Иеремия предупреждал, покайтесь, иначе придут завоеватели, захватят и разрушат все это. А они говорят, здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Они туда вложили такую значимость, что они думали, что вот эти стены, вот этот внешний эффект, он каким-то образом защитит их. Это не так было. Бог посылает и говорит, если совсем исправите ваши пути и деяния, если верно будете производить суд, не будете притеснять иноземца, невинной крови проливать не будете, то оставлю вас жить на этом месте, которую дал отцам вашим в роды и родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Очень много людей сегодня надеются на обманчивые слова. Иисус Христос в 7 главе Евангелия от Матфея предупреждал о том, что таких будет много в вечности, которые придут перед Великим Белым Престолом и скажут, 7 глава 22 стих, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали?» Религиозная деятельность была по полной программе. «Не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Сегодня многие люди, подобно упомянутым здесь, занимаются различным родом религиозными действиями. Кто-то уповает на то, что он посещает богослужение. В сердце гниль, в сердце похоть, в сердце зло, в сердце гордыня, в сердце отсутствие милости, в сердце отсутствие покорности Богу. Но на богослужение я схожу. Я часто встречаюсь с такими людьми, которые говорят, ну да, да, да. А чем я хуже других? В собрание схожу? Ну, не так часто, может быть. Ну, хожу. А кто-то и часто ходит. Кто-то уповает на то, что он принял крещение. Кто-то уповает на то, что у него верующие родители. Кто-то уповает на то, что он жертвует в церковь. Кто-то уповает на то, что он участвует в богослужении. Я сталкиваюсь с людьми, которые отпали, и мне потом говорят, а как же он мог быть неверующим, когда он участвовал в собрании, он же на сцене выступал. Очень просто, друзья. Очень просто. Можно не только на сцене выступать, а проповеди читать. И быть абсолютно непреклоненным перед Богом человеком. Самая большая беда заключается в том, что люди начинают уповать на положение в церкви, на разного рода церковную деятельность и так далее. В аду будет очень много людей, которые никогда не рассчитывали там быть. Очень много людей, которые вкладывали свое упование в том, что, Господи, я же был такой активный в церкви. Я же, Господи, занят был религиозностью. Неужели ты это разрушишь? Все будет разрушено. Камня на камне не останется. Как только пропадает внутренняя сущность, внешняя оболочка для Бога не представляет абсолютно никакой ценности. Иеремия объясняет, почему так происходит. Я хотел бы немножко остановиться, у нас есть всего 15-20 минут для того, чтобы остановиться на этом. Я хотел бы остановиться на причинах разрушения первого храма. Почему вот такая ситуация произошла. Эти причины очень похожи на то, почему был разрушен второй храм, но о первом храме немножечко яснее написано. Самая первая причина – это любовь людей ко лжи. Люди не хотят знать правду. Люди хотят сконструировать в своем сознании свою собственную интерпретацию событий и жить этой интерпретацией. Они утверждают эту интерпретацию и начинают защищать ее в своем сознании, пытаются защищать это, общаясь с людьми. Но они живут этой проблемой. Иеремии 5 глава 29 стих написано: «Неужели я не накажу за это, говорит Господь?» Заметьте, это непосредственно перед 7 главой, которую мы только что прочитали. Здесь описание всего того, что привело к этому. Изумительное и ужасное совершается на земле. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, а народ мой любит это. Я вчера проповедовал молодежи, и я им сказал такой очень простой факт. Назовите мне любой грех, и я вам найду церковь, которая говорит, что это окей. В сегодняшнем нашем христианстве Библии крутят как хотят. В прошлое воскресенье я говорил о том, что каждую неделю практически я получаю все новую и новую информацию о том, что большие официальные церкви признают гомосексуализм нормой. And sure enough, на этой неделе получаю опять новый источник или новый факт, свершившийся. Лютеранская церковь, одна из лютеранской церквей в Соединенных Штатах, но они пошли еще дальше. Большая лютеранская церковь. Они сказали, обычно говорят следующее. Обычно говорят, что это допустимо, если люди гомосексуалисты, но они in committed relationship, то есть они посвящены друг другу на всю жизнь до конца. Эти уже идут дальше. Они говорят preferably in committed relationship, то есть предпочтительнее бы, чтобы они были посвящены друг другу. А в принципе, если и не посвящены, ну что сделаешь? И это критерий не только для членов церкви, это критерий для епископов, друзья мои дорогие. Мы сегодня живем в тот век, который я вам говорил, назовите мне грех, и я вам найду церковь, которая говорит, что это окей. Если вы будете искать оправдание своим грехам, вы найдете тех людей, которые будут говорить Библию и будут брать Библию и будут ее истолковывать так, чтобы вам это понравилось. Вот в чем беда. Народ мой любит это. Люди любят ложь. Если человек любит ложь, ему не поможешь. Ничего не сделаешь. Если у человека внутри нет трепета перед истиной, если он не посвятил свое сердце тому, чтобы искать истину и жить истиной, он будет провозглашать: здесь храм Господень, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Это беда христиан. Я вам мог бы привести много других примеров. Например, человека обличают во грехе, он вместо того, чтобы покаяться и исправить этот грех, уходит из церкви и ищет ту церковь, которую... Это было здесь. Ищет ту церковь, говорят, а они принимают таких. Так вот то-то и плохо. Проблема-то не решена. Ладно бы тебе там помогли проблему решить, я бы благословил их. Но проблема-то не решена. Человек продолжает жить в своем грехе. Он говорит, что он нашел решение. Или же другой пример. Человек ходит в церковь, слушает проповеди, но не желает применять их к себе, к конкретным ситуациям жизни. И он думает, здесь храм Господень, я хожу на собрание. И он даже иногда кричит там в задней лавке: «Preach it, brother!» «Хорошо проповедуешь». Но как только возьмешь и подойдешь к нему, и возьмешь то же самое, что я проповедовал, о чем он кричал, хорошо проповедуешь, возьмешь и применишь к его жизни, он сразу начинает ежиться. Потому что народ любит ложь. Он сам в себе сотворил ложь и продолжает в ней жить. Как одно, так и второе глупо, абсолютно глупо. Многие люди, к сожалению, продолжают так же. Итак, первое правило. Если вы хотите избежать вот этого обманчивого упования, не любите ложь. Это первое правило. Не любите ложь. Если вы хотите сохранить себя от того, чтобы не попасть в заблуждение, не любите ложь. Посвятите себя истине. Есть второе очень важное правило, которое мы видим здесь же у Иеремии. Это пренебрежение истиной Божьего Слова, которое наблюдалось там. 6 глава, 10 стих. Кому мне говорить? И кого увещевать, чтобы слушали? Вот ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятное. Вот, оказывается, где проблема. Храм красивый, поют классно. Мероприятия как заделают, так ахнешь. Беда только заключается в том, что слово Господне в посмеянии. Сколько людей, я знаю, уповавших на красивую церемонию бракосочетания. Или стольчки, и мерседесики, и платьишки, и самое главное, проповедника. Мне звонят с того конца Америки и говорят, приедь, сочетай. Я говорю, а что, там у вас служителей нет? Ну, вы же знаете, как красиво сказать. И люди думают, что если все будет красиво, если еще правильный проповедник будет, классный такой, и еще красиво скажет, они думают, что счастье будет. Только для того, чтобы а потом обнаружить, что оказалось не счастье, а микроад. И причина заключалась в простой вещи. Слово было в посмеянии. Все платьишки и мерседесы на месте, а слово никогда не получило внимания от этого человека. А жизнь никогда не была под влиянием этого слова. Не надейтесь, друзья, молодые люди, не надейтесь, что помпезное бракосочетание обеспечит вам хорошую счастливую жизнь. Ваша счастливая жизнь будет напрямую зависеть от того, насколько вы будете серьезно относиться к тому, что Бог говорит. Хоть вообще без мерседесиков и без всех остальных. Очень ясно и конкретно. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно им неприятно. Люди слушают, лишь бы отбыть. Бог говорит, все будет разрушено. Итак, второе правило. Первое было, не любите ложь. Второе правило, не пренебрегайте словом. Ни в коем случае. Ищите его. Ищите практического применения к себе, к вашей жизни, к вашим решениям, к вашим неверным поступкам, к вашим неверным взглядам. Третий элемент или третья причина, почему это ложное упование сформировалось у евреев, искание своего. 13 стих, здесь же в 16 главе. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо». Что это такое? Человек ищет своего. Он служит Богу вроде бы. Вся эта помпа на месте, все эти вещи, как я уже сказал, все элементы богослужения очень торжественно и красиво представлены. Но во всем этом человек вместо преклонения, искреннего преклонения перед Богом, он продолжает искать свое. Каждый из них предан корысти. Религиозность очень опасна, если человек превращает ее в инструмент поиска своего собственного чего-то. Писание говорит об этом 2 Царств, 22 глава. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Религиозные лидеры последнего храма, они совершали служение до конца, утверждая себя и свою собственную религиозность. И когда они встретились с Иисусом Христом, они просто его отвергли. Почему? Потому что Христос отказался помогать им утверждать самих себя. Итак, третье правило. Ищите Божьего, а не своего. Мы говорили о первом правиле. Не любите ложь. Второе, не пренебрегайте словом. Третье, ищите Божьего, а не своего. И это приводит нас к следующему элементу, следующей проблеме, которая была у Израиля, это формальная религиозность. 14 стих, это же 6 главы Иеремии. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря, мир, мир, а мира нет». Они выдают желаемое за действительное. У них нереальная религия. Их религия, она просто не связана с жизнью. Вавилоняне стоят у дверей, жизнь рассыпается народа, Северное царство уже взято, захваченное, и здесь все движется к тому, что все будет закончено. Эти люди продолжают кадить, продолжают совершать службы и продолжают говорить «мир, мир». Сколько людей с важным видом совершают молитвы, церемонии, проводят богослужения, освещают здания, банки, посты ГАИ и самые-самые разные вещи, дома, надеясь, что мир будет там, а мира нет. Праздники, концерты, эмоциональные призывные покаяния. Мир, мир, а мира нет. Весь этот формализм им никогда не закроешь пустоту души. Итак, следующее правило – избегайте формальной религиозности. И самое последнее – нежелание критически оценивать и изменять себя. Я думаю, что вот эта проблема, которая присуща большинству, наверное, каждому присутствующему здесь, в этой зале, в этом зале. У нас всегда большое сопротивление тогда, когда мы встречаемся со Словом, и когда Слово обличает лично нас. Если оно обличает соседку или соседа, это неплохо, мы очень рады. Но когда это Слово обличает лично нас, и когда нам нужно посмотреть на себя критически, и когда нам нужно увидеть свою реальность, и когда нам нужно засучить рукава и начать изменять себя и свою собственную жизнь, вот здесь возникает сопротивление сердца. Иеремия 6:16, так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Бог предупреждает, Бог дает им еще шанс, Бог дает им еще возможность, но они, глядя на это, они лучше уповают на храм, чем искать изменение своего собственного характера, изменение своей собственной жизни. Это действительно очень трудное дело. Нам гораздо легче свести религиозность к совершению каких-то мероприятий, чем серьезно заняться изменением самого себя. Это касается всех, как я уже сказал, всех, кто в этом зале, меня в том числе. Это, пожалуй, одна из самых больших проблем современного христианства. В современном христианстве звучит много правильных проповедей. В современном христианстве только мало людей, которые хотят взять эту проповедь и найти свое несовершенство и позволить этому слову по-настоящему сокрушить и изменить нашу жизнь. Это действительно трудно. Я вчера беседовал с некоторыми молодыми людьми там в лагере. И, кстати, это очень большое дело, очень большое служение. Это не просто молодежь собралась отдохнуть. Это глубокая работа, которую делают там многие наши лидеры. Работа с сердцами, работа с мышлением людей, с жизнями людей. Мне один человек говорит: очень трудно изменяться. И задаем ему вопрос: а ты пробовал? А что ты делал, чтобы попробовать? Тебе даже думать о том, чтобы изменяться, трудно. Ты еще не начал изменяться. И многие люди, из нас многие, которые говорят: о, изменяться надо, но очень трудно. Реально посмотрите, что вы делаете. Делали ли вы практические шаги для того, чтобы начать этот глубокий процесс изменения? Апостол Павел говорит об этом Тимофею, 1 Тимофею 4:15. «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой был очевиден, вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно». Когда Павел говорит «вникай в себя», он не говорит о том: «вникай в себя, чтобы любоваться собой». Абсолютно нет. «Вникай в себя, чтобы обнаруживать несоответствие твоей жизни Священному Писанию, исправлять его и приводить его в правильное состояние». Итак, проверяйте себя, чтобы изменяться. Мы уже говорили о трех вещах. Мы говорили о ложной значимости, которую мы вкладываем в религиозные символы. Мы говорили о обманчивом уповании, которое мы просто возлагаем наше упование на эти явления. Несколько слов о трагическом конце. Для тех, кто уповал на защитную силу Иерусалимского храма, трагичный конец наступил в 70-м году, когда буквально сбылись слова Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Это была катастрофа. Это была трагедия. Ученики, показывавшие на великолепие храма, точно так же, как религиозные лидеры Израиля, они не видели этого. Они не могли понять. Они плохо знали историю. По сути дела, уже так было несколько раз. Еще тогда, перед разрушением вот этого первого храма, Бог говорил израильтянам, посмотрите, Иеремия 7 глава 9 стих: «Как вы крадете, убиваете, прелюбодействуете, клянетесь во лжи, кадите Ваалу, ходите во след иных богов, которых вы не знаете, а потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме сём, на котором наречено имя мое, и говорите: мы спасены». Заметьте, это было сказано еще перед разрушением первого храма. Ну, смотрите, что он объясняет. Не сделался ли вертепом разбойником в глазах ваших дом сей, на котором наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь. Пойдите же на место мое в Силом, где я прежде назначил пребывать имени моему, и посмотрите, что сделал я с ним за нечестие народа моего Израиля. Дело в том, что даже тогда уже была история. Силом был местом самого первой точки поклонения Богу, где стояла скиния, до того, как был основан Иерусалим. И на данный момент Силом был разрушен вместе со всем Северным царством. И Бог, обращаясь к ним, говорит: слушайте, будьте реалистами, ребята. Пойдите и посмотрите, вы говорите, здесь храм Господень. Пойдите, посмотрите на Силом, там тоже он был. Посмотрите, что с ним сейчас. Голое место, руины. Подобный трагический конец неизбежен всякий раз, когда люди теряют понимание истинной значимости религиозных символов, когда они используют эти символы просто в качестве магического средства жизни. Когда они думают, что религиозность их защитит. Самое страшное, что происходит в подобных ситуациях, Бог противостоит такой религиозности. Посмотрите, 6 глава Иеремии, слушай, земля. Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны? Всесожжения ваши неугодны, жертвы мне неприятны. Посему так говорит Господь? Слушайте дальше, его приговор. Я полагаю пред народом сим преткновение, и преткнутся о них отцы и дети вместе, сосед и друг его, и погибнут. Это страшное положение. Когда Бог положит перед нами преткновение, это страшно. Это преткновение к погибели. Бог это сделает. Бог говорит, что Он периодически разрушает всю эту пафосность, разрушает всю эту ложную религиозность. Он сам ложит преткновение. Это то, о чем Писание говорит. Страшно впасть в руки Бога живого, Евреям 10:31. Когда Бог ложит преткновение, тогда все начинает разрушаться. Разрушаются жизни. Я вам скажу, друзья, я не видел ни одной пары, которая во время сочетания хотела, чтобы их семья не получилась. Не видел ни одной. Но я сегодня знаю многих и многих, которые или с трудом ее склеивают, или не могут удержать уже совсем. Знаете почему? Потому что по всем вот тем причинам любят ложь, пренебрегают словом и так далее, не хотят критически смотреть на себя и изменяться. По всем вот этим причинам Бог положил преткновение теперь. И теперь они не способны ее удержать. Рушатся жизни, рушатся семьи, рушится бизнес, рушатся церкви, рушатся деноминации и так далее. Все многочисленные наши достоинства. История доказала это. Иерусалимский храм был разрушен. Израильский народ был рассеян. Израильское государство прекратило свое существование на многие годы. Многие известные церкви, как и многие духовные лидеры, потерпели крах. Ложные ценности, на которых строится обманчивое упование, обязательно приводят к трагичному концу. Я встречал родителей, которые идеализируют своих детей, которые говорят: «Он очень хороший у меня». И когда им подсказываешь: слушай, я вижу, куда он идет, да ты что, обижаются? Ты недооцениваешь меня. Потом, когда этот ребенок попадает в тюрьму, или когда у него развалилась семья, они качают головой и говорят: а, ну как же так, он был хорошим таким ребенком. И что с ним стало? Это вот эта идеализация. Здесь храм Господень, здесь храм Господень. Мы же верующие, мы же его в церковь вводим. Друзья, нужно его к Богу привести. А это вы можете сделать только тогда, когда вы сами с Богом будете жить. Когда ваше сердце перед Ним будет преклонено. Но самая большая трагедия, друзья, произойдет тогда, когда люди, представ пред Богом в вечности, обнаружат, что у них нет ничего общего с Богом. Это самая тяжелая проблема. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Послушайте слова дальше: отойдите от меня. Апелляцию не подадите, в другую церковь не уйдете. уйдете только в ад. После этих слов все закончено. И вот это трагедия. Это серьезное предупреждение, которое Бог говорит сегодня людям. И говорит, ни в коем случае не попадитесь на этот обман, когда вы вкладываете слишком большую значимость в религиозную символику, когда вы уповаете на нее, и она обязательно приведет вас к трагедии. Сейчас у нас есть возможность посмотреть на нашу жизнь. Давайте зададим себе несколько вопросов. На чем строится она? Давайте честно посмотрим на свою собственную жизнь, посмотрим, на чем она строится. Что находится под ее внешним выражением? Есть ли там сердце, трепещущее перед Богом? Есть ли там искреннее сокрушение перед истиной? Есть ли там действительное желание тому, чтобы быть послушным Ему? Насколько реально и измеримо это преклонение, насколько серьезное отношение к этому, к Его Слову, насколько реальное наше послушание Ему?